Сила партии заключалась в том, что ей помогали самые разные люди, подчас совсем неожиданные. Именно такой редкой птицей была Жюли. Партийные аскеты смотрели на нее косо, а Грину она нравилась. Ее цвет был изумрудный, легкий и праздничный. Всегда веселая, жизнерадостная, нарядная, благоухающая неземными ароматами, она вызывала в металлическом сердце Грина какой-то странный звон, одновременно тревожный и приятный. Само имя Жюли было звонким и солнечным, похожим на слово «жизнь». Сложись судьба Грина иначе, он бы, наверное, влюбился именно в такую женщину. У членов партии не было принято много болтать о своем прошлом, но историю Жюли знали все. Секрета из своей биографии она не делала. Подростком она лишилась родителей и попала под опеку к родственнику, чиновному господину изрядных лет. На пороге старости родственнику, по выражению Жюли, бес засел в ребро. Доверенное наследство он растратил, воспитанницу растлил, а сам в скором времени свалился в параличе. Юная Жюли осталась без гроша в кармане, без крыши над головой, но с солидным чувственным опытом. Карьера перед ней открывалась только одна — профессионально женская. И Жюли явила на этом поприще незаурядное дарование. Несколько лет она прожила в содержанках, меняя богатых покровителей. Потом толстяки и старики ей надоели, и Жюли завела собственное дело. Возлюбленных теперь она выбирала себе сама. Как правило, не толстых и уж во всяком случае не старых. Денег с них не брала, а доходы получала от агентства. В агентство Жюли пригласила подружек, частью таких же, как она, содержанок, частью вполне респектабельных дам, искавших приработка или приключений. Фирма очень быстро приобрела популярность среди столичных искателей удовольствий, потому что подружки у Жюли были все как на подбор красивые, смешливые и охочие до любви, а конфиденциальность соблюдалась неукоснительно. Но друг от дружки, и тем более от веселой хозяйки у красавиц, секретов не было. А поскольку среди клиентов попадались и большие чиновники, и генералы, и даже крупные полицейские начальники, к Жюли стекались сведения самого разного свойства, в том числе очень важные для партии. Чего в организации не знал никто, так это почему легкомысленная особа стала помогать революции. Но Грин ничего удивительного тут не находил. Жюли такая же жертва подлого социального устройства, как батрачка, нищенка или какая-нибудь бесправная придельщица. Борется с несправедливостью доступными ей средствами. И пользы от нее куда больше, чем от иных говорунов из ЦК. Кроме ценнейших сведений, она могла в считанные часы подыскать для группы удобную квартиру, не раз выручала деньгами, а иногда сводила с нужными людьми, потому что имела широчайшие связи во всех слоях общества. Именно она привела Козыря. Персонаж был интересный, в своем роде не менее колоритный, чем сама Жюли. Сын протоиерея, настоятеля одного из главных петербургских соборов, Тихон Богоявленский, откатился от отеческой яблони очень далеко. Выгнанный из семинарии за богохульство, из гимназии за драку, из реального училища за кражу, он стал авторитетным налетчиком, работал дерзко, хлестко, с фантазией и еще ни разу не попался полиции. Когда в декабре партии понадобились большие деньги, Жюли, чуть покраснев, сказала: «Гринчик, я знаю, вы меня осудите, но я недавно познакомилась с одним милым молодым человеком, по-моему, он может вам пригодиться». Грин уже знал, что слово «познакомиться» в лексиконе Жюли имеет особый смысл, и насчет «милого» иллюзий не испытывал. Так она называла всех своих мимолетных любовников. Но знал он и то, что Жюли слов на ветер не бросает. Козырь в два дня определил объект, разработал план, распределил роли, и экс прошел как по нотам. Стороны разошлись, совершенно довольные друг другом. Партия наполнила кассу, а специалист получил свою долю — четверть экспроприированного. В полдень Грин отправил две телеграммы. «Заказ принят. Будет исполнен в кратчайший срок. Г.» Это на питерский почтамт до востребования. Вторая — на адрес Жюли. «В Москве есть работа Поповичу. Подряд такой же, как в декабре. Участок выберет сам. Жду завтра 10-часовым. Встречу. Г.»